покачал головой Рогволд.
«Кто их знает, этих горцев? Дурной они народ. Когда по левую руку от меня будет одна лига до гор, я не побоюсь никаких дундланцев»,
— гордо ответил Торин. Они разошлись в разные стороны. Захлопали ременные вожжи, лошади влегли в хомуты. Тронули поводья и Фолка с Торином. Часто оборачиваясь, расходящиеся путники махали друг другу, посылая товарищам последний привет. Едва заметная тропка свернула вниз к узкой и быстрой Сиранане, и Фолка потерял людей и гномов из виду. Торин не последовал совету Рогволда, направившись прямо на юг вдоль неприступных скал Туманных гор. Печальная местность с покинутыми домами и зарастающими дорогами уступила место лесистым предгорьям, долгим и крутым холмам, покрытым негустыми, прореженными многочисленными рубками лесами. По склонам холмов сбегали бравшие начало в горах чистые и быстрые речушки. Над их прозрачными водами нависали густые кроны буков и грабов. После долгих недель подземных странствий глазам хоббита пришлось вновь привыкать к многоцветностью мира. Первые три дня они ехали по еще сохранившимся кое-где дорогам. На четвертый их взор уже не встречал никаких следов человека. Однако Торин бестрепетно повел их в самую глубину предгорных лесов. Они держали горы по левую руку от себя. И с таким ориентиром нечего было бояться сбиться с дороги. Сперва хоббит опасался встречи с какой-нибудь из бродячих разбойных шаек. Он крепко помнил слова Теофраста о тайных поселениях лихих людей в этих краях. Однако день шел за днем, минула неделя, а они по-прежнему встречали лишь отпечатки звериных лап. Как-то ночью хоббит ощутил было знакомое томительное удушье, неясный страх, подкативший липким комком горлу, и понял, что глубины исторгли на поверхность еще одно свое порождение. Однако путники уже были слишком далеко, чтобы это задело их по-настоящему. Хотя хоббит и проснулся в холодном поту, судорожно схватившись за оружие. Хороши и привольны были эти дикие края. Впрочем, леса вскоре кончились, отступив на девятый день перед натиском широких травянистых степей. Путники выходили к границам Дунланда. Однако выбраться из длинных лесных языков на простор степной дороги оказалось куда как непросто. Вдоль границы леса деревья были свалены и нагромождены длинными, высокими засеками, тянувшимися далеко вправо и влево. Засеки сдерживались в порядке, нигде не было видно гнилья. Да и мох покрыл лишь самые нижние стволы.
«Тот-то отгораживается здесь»,
– озабоченно бросил Торин, проехав вдоль немудреного укрепления.
«Пеший, конечно, перелезет. А вот как же нам?»
«Кто же их делал?»
– спросил хоббит, торопливо оглядываясь по сторонам, точно ожидая появления из зарослей неведомых врагов.
«Мы же не знаем, что осталось у нас за спиной», – кивнул Торин. «Наверняка какие-нибудь друзья-товарищи того дрона, что ты, малыш, поймал. Ладно, что гадать, надо выбираться».
Однако прошло немало времени, прежде чем им удалось соорудить намет и перевести упиравшихся пони через завал. Вскоре они въехали на лизавший подножие гор степной залив. За ним на холме виднелись рощи, но вокруг уже начиналось царство трав. Здесь широкие степи Энедвейта карабкались вверх по пологим склонам далеко оттянувшихся на запад предгорий Туманных гор, оттесняя выше горные леса. И здесь лежала страна тех, кого хроники Средиземья именовали дунландцами, а как называли себя сами горцы, по-прежнему никто не знал. Помня предостережение Теофраста, Торин удвоил осторожность. Вскоре они миновали пограничный знак. Резной деревянный столб, потемневшие от дождей и ветров, покрытые изображениями оскаленных волчьих морд. На холмах кое-где стали заметны низкие бревенчатые постройки. А возле неширокой речки, в долине между двумя грядами, путники увидели небольшое селение. Друзья обошли его за добрую лигу. Деревня казалась отнюдь не мирной. Десятка-два молодых мужчин упражнялись за околицей в стрельбе из лука и метании копья. Мало кто возился на своих огородах. Люди толпились на улицах, словно что-то оживленно обсуждая. Ветер доносил до притаившихся в укромном месте гномов и хоббита гул встревоженных голосов. Невозможно было понять ни слова, но в настроениях обитателей деревни ошибиться было невозможно. Несколько часов спустя из деревни выехали 7 всадников на коренастых рабочих лошадях. Следом шли 11 пеших, за которыми ползло 2 телеги, запряженные парочкой тяжеловозов. Пехота шла с длинными, смахивающими на корыто щитами. Над головами были подняты короткие толстые копья. Всадники имели небольшие круглые щиты с острыми коваными шипами в центре и копья более длинные и тонкие, чем у их пеших товарищей. Провожать отряд высыпало, наверное, все взрослое население деревушки. В ней осталось еще немало крепких мужчин и молодых парней.
«Куда это они направляются? Хотел бы я знать!»
– проворчал Торин, провожая небольшой отряд дунландцев отяжелевшим взглядом. После этого они сочли за благо обойти стороной эту не показавшуюся им особенно гостеприимной землю, и в тот же день продолжили путь, повернувшись спиною к горам. На третий день рубежи Дунланда остались далеко на юге, за надежно укрывавшими путников завесами дубовых рощ. Было уже за полдень, когда почти полностью заросшая лесная дорога вывела их на широкую поляну, с которой они увидели полуразвалившийся мост над тихой речкой. На другом берегу дорога круто поднималась в гору.
«Дурная дорога какая-то», – проворчал малыш. «Ведет тебя такая, ведет, а потом, глядь, и ты уже в такой дыре, что поди знай, как выбираться. Торин, откуда здесь дорога-то взялась?» «Ты кого спрашиваешь?»
– не поворачиваясь, бросил Торин.
«Я ее торил, что ли?» «Мы сейчас идем как надо, завтра сворачиваем на юг, а там и тракт недалеко».
«Помоги нам, Дьюрин, до тракта целыми добраться»,
– не унимался малыш.
«Лесом надо было ехать, того и гляди, налетят».
«И нос тебе откусят», – буркнул Торин.
«И тишина здесь слишком уж тихая», –
продолжал малыш, вертя головой. Неожиданно он натянул поводья и, остановившись, принялся торопливо надевать доспехи. Торин хмыкнул, пожал плечами и повернулся к хоббиту.
«Ты ничего не замечаешь, Фолка?»
Хоббит развел руками. Торин еще раз глянул на вооружившегося с головы до ног малыша, что-то проворчал, махнув рукой, и, в свою очередь, стал натягивать кольчугу. К примеру друзей последовал и Фолка, хотя и не разделял тревоги малыша. Миновав старый мост, хоббит послал было своего пони вперед, когда внезапно его остановил негромкий, едва слышный оклик малыша, задержавшегося на серых древних бревнах.
«Эги, вот так штука!»
Торин и Фолка поспешили к нему. Малыш сидел в седле, низко наклонившись, и пристально разглядывал что-то между копыт своей лошадки. Присмотревшись, хоббит увидел, что в этом месте подгнивший и заросший мхом край бревна разбит. Выкрашились темно-коричневые кубики, словно туда сильно ударили чем-то острым, причем совсем недавно. Они молча переглянулись, и Торин, словно невзначай, подтащил из-за пояса топор.
«Здесь кто-то проехал. Может, вчера, может, еще раньше, но по мосту прошел верховой»,
– заявил малыш, разгибаясь и, в свою очередь, обнажая оружие.
«Тронулись. Что ж мы здесь на виду торчим?»
Осторожным шагом они въехали на гору и приостановились, чуть не достигнув гребня, чтобы осмотреться и в то же время не маячить на фоне неба. Их глазам открылась заросшая высокой травой поляна. Справа она обрывалась к реке, а слева тянулось мелколесье, кое-где выбросившее вперед языки молодого ольшанника. Совсем рядом с дорогой, над самым обрывом, стоял большой черный камень, сажени полторы в высоту и 2 в ширину. Дорога спускалась круто вниз, и примерно в миле от них, вдоль обочины, стояли странные приземистые дома с пологими односкатными крышами. Несколько минут друзья молча разглядывали необычайное поселение, казавшееся пустым и безжизненным.
«Ну что, поехали?»
– нарушил молчание Торин.
«Ха, а если там кто засел?»
– возразил осторожный малыш.
«Не гадайте, деревня пуста!»
Вмешался до этого внимательно прислушавшийся к чему-то Фолка.
«Можно ехать смело».
«С чего ты взял?»
Удивился малыш.
«Может, они все по погребам попрятались?»
«Слышишь, как птицы кричат?»
Прищурился Фолка. Слабый ветер доносил до них голоса лесных обитателей.
Это краснозобики, я их знаю. Они такие сторожки, что ближе, чем мы сейчас, никого к себе не подпустят. А кричат они чуть ли не в самой деревне. Людей они заметят за милю. Подобраться к ним, ох, как нелегко.